Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Большинство политических партий провели предвыборные съезды, чьи программы выглядят предпочтительнее. Оппозиционное движение «Другая Россия» проводит конференции, готовит новый марш несогласных. Велико ли политическое влияние «Другой России»? Украина за неделю до выборов в парламент. Кому отдадут предпочтение избиратели? Франция прощается с мимом Марселем Марсо. В чем особенное значение его творчества для России? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 24 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Открою аналитическую часть программы с предвыборной хроники. Партия «Единая Россия» определила кандидатов в состав первой тройки федерального избирательного списка. Об этом стало известно в понедельник вечером. По предварительным данным, список возглавляет лидер партии, спикер Государственной Думы Борис Грызлов, министр по чрезвычайным ситуациям или исполняющий его обязанности Сергей Шойгу и олимпийская чемпионка Светлана Журова. Эксперт «Радио Свобода», сегодня известный московский политический эксперт, руководитель аналитической службы фонда «Российский общественно-политический центр» Святослав Каспе. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Святослав, добрый вечер. Первый вопрос к вам. Как вы оцените тройку «Единой России»? Есть ли какие-то неожиданности?
Добрый вечер. Да нет, пожалуй, никаких неожиданностей нет. Безусловно, из общих соображений приличия партийный список должен возглавлять лидер партии. Безусловно, нельзя было обойтись без Шойгу, который существенно выделяется на фоне других партийных функционеров, других имиджевых лиц «Единой России». Ну и, конечно, в соответствии с сложившейся у нас политической традицией, необходим оживляш, который мы наблюдаем в виде известной и прекрасной спортсменки. Так что ничего неожиданного здесь нет. Неожиданности могут быть дальше в списке, но время еще не пришло, список надо будет изучать отдельно.
Скажите, пожалуйста, а есть какая-то причина, по которой «Единая Россия» последняя, по крайней мере, из таких крупных партий проводит свой предвыборный съезд, то уже все остальные определились, а съезд «Единой России» 1 октября, или это просто так совпало?
Причина достаточно очевидная. Во-первых, партия большая, и, соответственно, поэтому на согласование всех позиций и интересов требуется больше времени. А во-вторых, это абсолютно разумный ход с точки зрения предвыборной конкуренции, дать возможность выстрелить соперникам и уж потом стрелять самим. Так что это абсолютно естественный, спланированный шаг.
Святослав Каспе в эфире «Радио Свобода». Оставайтесь, пожалуйста, на связи с ними. Давайте познакомимся пока с хроникой сегодняшнего дня, а потом поговорим еще подробнее. Итак, начнем поговорить теперь об оппозиции. Сегодня в Москве лидеры Союза правых сил подвели итоги предвыборного съезда партии, который прошел в пятницу. Подтвердив информацию о составе федеральной тройки, в которую вошли Никита Белых, Борис Немцов и Мариетта Чудакова, представители правых рассказали о начавшемся давлении на региональных активистов оппозиции. На пресс-конференции побывала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Давайте ей предоставим слово.
Представители Союза правых сил обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой отстранить от должности губернатора Амурской области Николая Колесова. Он вызвал к себе ректора местного университета, руководителя отделения Союза правых сил Андрея Плутенко и в ультимативной форме потребовал прекратить деятельность СПС в Амурской области. Говорит представитель политсовета Союза правых сил Леонид Гозман.
В Амурской области мы взяли 13% на выборах в Заксобрание. Лидером нашей организации в Амурской области является Плутенко, ректор Амурского университета, лучшего вуза этой территории. Ну, там, доктор, профессор, все такое. Солидный человек очень. Этого солидного человека вызывает только что назначенный, ну, совсем недавно назначенный губернатор, привезенный туда из Татарстана, и говорит ему, что надо сворачивать деятельность СПС. Якобы ему, губернатору, сказали, вообще называют фамилию, кто сказал, из высшего начальства, что СПС не должен получить больше 4%. А если наш лидер, ректор университета, с этим не согласен, то тогда он его в 3 дня зачистит. А если он согласится, но потом, так сказать, не дай бог, СПС возьмет больше, ну тогда, мол, пеняй на себя.
Лидер правых Никита Белых назвал демарш Николая Колесова глупой выходкой и желанием выслужиться перед Кремлем. Однако это, по мнению политика, еще раз подчеркивает оппозиционность Союза правых сил.
Это является наглядной иллюстрацией того, как действует власть в отношении нашей политической партии. Подчеркивается тем самым самым, оппозиционность нашей партии. Мы участвуем в этих выборах не благодаря, а вопреки административному ресурсу и надеемся на этих выборах победить.
Говоря о предвыборной программе партии под названием «Свобода и человечность», лидер федеральной тройки СПС Борис Немцов заметил, что партию не устраивает нынешний политический и социально-экономический курс России, который очень напоминает латиноамериканскую модель капитализма. Бюрократы при ней процветают, а обычные люди бедствуют. Третьего человека в федеральном списке партии, литератора Мариэту Чудакову, Борис Немцов назвал непререкаемым моральным авторитетом и посетовал на то, что в российской политике мало женщин. Любовь Чижова, радио «Свобода», Москва.
Сегодня прошел съезд партии «Патриоты России» и представлена первая тройка кандидатов в депутаты Государственной Думы от этой политической организации. Неожиданность тут, пожалуй, такова, что в избирательный список партии не попали Дмитрий Рогозин и Сергей Глазев. Они являются создателями партии «Великая Россия». Партия не зарегистрирована. Говорили о том, что они пойдут в Думу по списку «Патриотов России». Но этого не случилось. На съезде работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Лидер партии Геннадий Семигин в своем докладе на предвыборном съезде предложил вполне понятные каждому россиянину лозунги. Главный из них – патриотизм, справедливость, счастье. И в первую тройку были приложены небезызвестные в России политические фигуры.
Геннадий Юрьевич Семигин, Геннадий Николаевич Селезнев и Сергей Маховиков. Сергей Анатольевич Маховиков – народный министр культуры народного правительства, настоящий патриот нашей страны, известный общественный деятель, наш давний боевой друг и товарищ.
А вот те, кого называли ярыми поборниками патриотических идей на прошлых думских выборах, предвыборный список партии Семигина не попали.
В нашем списке не будет ни Сергея Глазева, ни Дмитрия Рогозина. Мы будем с ними сотрудничать. Сергей Глазев продолжит работать министром финансов народного правительства. Дмитрий Рогозин будет сотрудничать и с нами, и со своей партией «Великая Россия».
Но среди активистов партии «Патриоты России» немало соратников Дмитрия Рогозина. Партия «Патриоты России» не доверяет тем, кто проверяет предвыборные списки.
Мы будем вносить избирательный залог. Мы были той партией, которую 4 раза за последний год по подписям совершенно беспардонно срезали с выборов. Поэтому мы уже этот урок помним и понимаем. Понимаем, как это все делается. Очень много, оказывается, новых технологий, как подписи признавать некачественными, как дорисовывать или менять цифры в момент проверки подписи. Поэтому мы решили пойти по залогу.
Это был Геннадий Семигин, Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В нашей программе принимает участие известный московский политический эксперт Святослав Каспе. Я продолжаю беседу с ними. Святослав, ну вот, двух разных флангов политики послушали мы репортажи, и демократического толка организации, и патриотического толка организации. Вот я выстроил тут 3 вопроса. Линия сравнения такая напрашивается. СПС пытался договориться о Владимире Рыжкове, в списке не получилось. Патриоты России хотели получить Андрея Савельева и Дмитрия Рогозина. Тоже не вышло у них. Как вы считаете, это проявление того, что Кремль оказывает давление на представителей этих партий, говорят, что есть список политиков, которые в Кремле никак не хотят видеть Государственную Думу, или это тоже совпадение?
Нет, я думаю, это не совпадение. Тут просто нужно учитывать, что в актуальном политическом контексте проявлением давления Кремля является сам факт существования Кремля. То есть сам факт существования в Кремле того или иного мнения, которое, кстати говоря, не является особенной тайной, уже заставляет, так сказать, принимать соответствующее решение с учетом этого мнения. Ну, что касается патриотов России, то я думаю, что эта партия просто выбирала между 2 формами самоубийства и, видимо, выбрала менее болезненную, да, потому что для них было бы самоубийством и включить в свой список Рогозина, прежде всего именно его. После того, как позиция Кремля в отношении Рогозина была ясно выражена в виде отказа в регистрации Великой России. И не включить Рогозина и выходить на выборы с нынешней абсолютно, как сказать, неизбирательной тройкой. Да? Что касается СПС, там ситуация совершенно другая. Я не в курсе деталей переговоров между Владимиром Рыжковым и руководством СПС, и мне сложно судить о том, как бы с чьей стороны там был пуш, а с чьей пул, и кто кого хотел сильнее. Но нынешняя тройка СПС выглядит, ну, хотя она не безупречна, конечно, но она выглядит достаточно сбалансированной, и симптомом самоубийства не является.
А что такое сбалансированная тройка? Что вы вкладываете в это понятие с политологической точки зрения?
Ну, это это элементарно. Сбалансированная тройка – это тройка, позволяющая расширить электоральную базу, а не сузить ее. С этой точки зрения мне представляется довольно разумным ходом включение в состав первой тройки СПС Марии Тамаровны Чудаковой. Это человек с очень особенной репутацией, это человек не чуждой политики. Чудакова входил в президентский совет Бориса Ельцина и сделал там много полезного. И я думаю, что это... И она, кроме этого, блестящий полемист и публичный оратор. И я думаю, что это действительно хороший, сильный ход.
Скажите, а другие партии таких хороших, сильных ходов не сделали? Я сейчас перехожу к другой вот этой линии сравнения. То, о чем вы сказали еще в самом начале нашей беседы, о том, что никто не избежал того, чтобы не включить, ну, не профессиональных политиков, а вот таких лиц для оживляжа, что ли, списка. В данном случае, при всем уважении к Чудаковой, она именно такое лицо, как бы приглашенный извне в партию. Ну, кто-то актеров, кто конькобежку, а вот здесь литературовед. Другие партии так и успешно сделали ход, скажем, там, Яблоко с Ковалевым, предположим?
Да, я не согласен с этим утверждением. Еще раз повторяю, что и Чудакова, и, кстати говоря, Сергей Ковалев, люди, имеющие к политике гораздо большее отношение, чем актеры и конькобежцы. Они давно этим занимаются, и они многое в этом понимают, и имеют свою явную политическую позицию. Да, и, кстати, для СПС Чудакова человек не чуждый, как и, собственно, для всего либерального фланга российской политики. А вот все остальное, это действительно, все остальное, что мы видим в списках других партий, это действительно чистая живляш, если уж мы, так сказать, прицепились к этому словечку, хотя я сам его первый употребил. Это действительно чистая живляш, и тут заковыка вот в чем. С одной стороны, это в каком смысле вынужденный ход, потому что с точки зрения любых политических партий, это попытка компенсировать дефицит публичной политики и публичных политиков в стране. Поскольку нельзя выкатить список из 500 андроидов, да, уж совсем нельзя, да, значит, приходится привлекать что-то живое и человеческое. Якобы. Проблема, однако, в том, что, насколько я знаю, никем и никак не доказана электоральная эффективность такого рода шагов и поступков. Есть отдельные специфические случаи, но они, как правило, бывали при выборах по одномандатным округам, ну, здесь хрестоматийный пример Кобзона, значит, и Бурятия. А вот насколько эффективен такой ход, сказать сложно. Я, честно говоря, подозреваю, что эффективность, значит, разбавления списков там, какими-то актерами из фильма «Слепой» и тому подобной публикой, я сомневаюсь, что эта эффективность высока.
А с точки зрения партии «Единая Россия», вот если говорить о Светлане Журовой, вам тоже представляется неудачная эта кандидатура?
Мне представляется она, как я говорил в самом начале, это естественное решение, но неудачное. Не думаю, что публичная известность Светланы Журовой настолько велика, что она сможет принести партии дополнительные очки. Но, с другой стороны, я думаю, что для «Единой России» и не очень важен состав ее первой тройки, он играет скорее символическую роль, а задача привлечения голосов будет решаться другими средствами.
И как раз вы очень удачно вывели меня, Святослав, на третий пункт нашей беседы. Интересно было следить за тем, как вот в двух репортажах, которые я предложил вниманию слушателей, и с той, и с другой стороны говорили об опасениях, связанных с давлением власти на оппозицию. По-разному. СПС говорил о вот прямом давлении в Амурской области, а Семигин предполагал, что будут подтасовки во время голосования. Нужен контроль. Это главная проблема выборов?
Я думаю, что нет, не главная. Это вторая по важности проблема выборов. Первая – это проблема выборов. Я скажу очень коротко, чтобы ответить все-таки на ваш вопрос. Первая проблема выборов в дефиците настоящих публичных политиков, да, потому что, как мы знаем из опыта многих стран, и России, кстати говоря, тоже, любую, казалось бы, значит, закостенелую и несокрушимую парадигму политической ситуации, настоящий публичный политик, каким был, например, Борис Ельцин, способен взорвать и снести. В России таких политиков сейчас, наверное, нет. А вот вторая проблема выборов в этой ситуации – это действительно поведение власти, причем Только я не хотел бы говорить о власти вообще. Не существует такой вот неструктурированной власти вообще, которая, значит, распростирает над страной совиное крыло. Я думаю, кстати говоря, что Белов был абсолютно точен, когда назвал поступок амурского губернатора, если он действительно имел место, глупой выходкой. Я думаю, что это именно глупая выходка, которая вряд ли кем-то санкционировалась или одобрялась, которая действительно была предпринята в попытке выслужиться. Ну и третий аспект, последний, это, конечно, то, что в этой ситуации, именно в этой ситуации, все абсолютно политические партии, кроме натуральной «Единой России», по вполне рациональным причинам заинтересованы в том, чтобы всячески педалировать тему притеснений со стороны власти. Это естественно, и все будут это делать.
Спасибо. Святослав Каспе, известный московский политический эксперт, руководитель аналитической службы фонда «Российский общественно-политический центр». Мы говорили о предвыборной политической ситуации в России. Сегодня в ней произошли еще кое-какие изменения. Виктор Зубков, как стало известно, незадолго до выхода в эфир программы «Время свободы», предложил Владимиру Путину кадровые изменения в правительстве России, однако пока неизвестно, кого именно он планирует назначить на посты министров, поэтому об этом в других программах.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Причины задержки с формированием правительства России обсуждаем с Андреем Пиантковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа РАН, профессором Гудзоновского университета в Вашингтоне. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск за понедельник, 24 сентября. На Украине готовятся к выборам досрочно в Верховную Раду. В ожидании воскресенья, когда состоится голосование, на главной площади Киева правящая партия регионов уже разбила палаточный городок. О последних предвыборных скандалах и заявлениях украинских политиков корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко.
Центральная избирательная комиссия Украины в минувшие выходные обязала президента Виктора Ющенко воздержаться от политической агитации. Из 15 членов комиссии за соответствующее постановление проголосовали все 8 представителей проправительственной коалиции. Таким образом, была удовлетворена жалоба социалистов. Они обвинили главу государства в том, что он вмешивается в избирательный процесс, выступая на митингах блока «Наша Украина. Народная самооборона». Впрочем, в президентской канцелярии пообещали решение Центризбиркома оспорить в суде, заявив при этом, что национальное законодательство не запрещает президенту агитировать за определенную политическую силу. Слово руководителю Киевского центра прикладных политических исследований «Пента» политологу Владимиру Фисенко.
По закону нет прямого запрета президенту вести агитацию. Но в одной статье закона о выборах народных депутатов говорится о том, что должностные лица, представляющие государство, там речь идет об исполнительной власти, правоохранительных органах и судах, они не могут вести агитацию. Речь идет о нарушении не столько буквы, сколько духа закона. То есть ни один государственный чиновник, если он только не принимает участие в выборах в качестве кандидата в депутаты, он не имеет права вести агитацию.
На главной площади украинской страны, в столице Майдане Незалежности, активисты партии регионов установили сцену и палатки. Совершающий предвыборный тур по областям Украины, лидер регионалов, премьер Виктор Янукович, заявил, что его партия соберет на Майдане в Киеве не меньше своих сторонников, чем их оппоненты 3 года назад во время Оранжевой революции, если результаты выборов будут подтасованы. На другой площади Киева, Богдана Хмельницкого, свой палаточный городок уже разбили и приверженцы оппозиционного блока Юлии Тимошенко.
Особенность нынешней избирательной кампании заключается в том, что фальсификации голосования и срыва выборов опасаются обе стороны. И оппозиция, и коалиция, в том числе и партии регионов. Дело в том, что в последнее время пошла волна слухов о возможности срыва выборов, точнее финальной стадии выборов, подсчета голосов и оглашения их результатов. Говорят о возможности такой технологии, которая раньше применялась в мажоритарных округах. Когда на отдельных участках, а может быть и в отдельных округах, результаты выборов просто не будут признаны, либо оспорены по суду. Если такая технология будет задействована по тем округам, в которых у партии регионов есть большинство голосов, то, конечно, это может повлиять на окончательный результат голосования.
Несколько дней назад Янукович заявил, что оранжевые собираются использовать эту технологию на юге и востоке страны, где проживает подавляющее большинство приверженцев партии регионов.
члены окружных избирательных комиссий наших оппонентов. В Крыму мы получили такую информацию, в Запорожской области, Луганской и в Донецкой области. Они говорят о том, что сейчас проводятся инструктажи, чтобы во время голосования, во время подведения итогов члены избирательных комиссий от наших политических оппонентов не подписывали протоколы.
О подготовке масштабных фальсификаций заявляют и в оранжевом лагере. Подконтрольная президенту Ющенко служба безопасности Украины на минувшей неделе только в Харькове выявила в списках избирателей 100 тысяч мертвых душ. Регионалы же утверждают, что оппозиция может незаконно получить до 7 миллионов голосов на западе Украины. Именно такое число украинцев находится на заработках за границей. И обычно по их паспортам голосуют родственники. Чтобы не допустить этого, в закон о выборах коалиция внесла норму, запрещающую голосовать тем, кто вернулся на Украину менее чем за 3 дня до выборов. По этому поводу Ющенко обратился в Конституционный суд, который, по мнению правоведов, очевидно, уже на этой неделе отменит эту норму закона.
В принципе, если Конституционный суд примет решение, поддерживающее точку зрения президента, то это может стать поводом для непризнания результатов выборов. Кстати говоря, у меня такое ощущение, что президент провоцирует именно партию регионов на то, чтобы сорвать выборы. То есть хочет не своими руками, а через партию регионов добиться желаемого для себя результата. Президенту сейчас выгодно, чтобы новый парламент не был сформирован. И в этих условиях ему, во-первых, выгодно влиять на правительство Януковича, которое будет в подвешенном состоянии. А во-вторых, очень удобно вне парламента провести в своих интересах конституционную реформу.
Виктор Ющенко хотел бы переписать нынешнюю конституцию и вместо разбалансировавшей власть парламентско-президентской восстановить в стране президентскую форму правления. Однако, как заявил недавно регионал Тарас Черновил, если выборы будут сорваны, распущенная президентом Верховной Рады продолжит свою легитимную работу. По мнению Владимира Фисенко, в этом случае в парламент вернутся некоторые оппозиционеры, которые ради преодоления политического кризиса ранее отказались от своих депутатских мандатов.
Кандидатов депутатов от оппозиции, которые поймут, что как бы они сейчас могут остаться не у дел, могут перейти на сторону нынешней коалиции и тем самым как бы вернуть необходимое конституционное большинство в 300 депутатских мандатов.
На прошлой неделе партия регионов, а также входящие в коалицию социалисты, утверждали, что они могут отказаться от выборов, и в этом случае голосование не состоится. Однако уже в воскресенье Янукович это заявление опроверг.
Мы получим подавляющее преимущество на этих выборах. Мы уверены в том, что мы, как победители этих выборов, будем формировать правительство.
Политолог Владимир Фисенко отмечает, что последние дни перед выборами будут, очевидно, самыми напряженными.
Сложилась такая парадоксальная ситуация. Все говорили, что выборы очень спокойны, нет интриги, какой-то сенсации, драйва нет в этих выборах. Судя по последним событиям, это затишье перед бурей. И буря разразится, видимо, сразу после голосования. Начнется борьба за введение итогов голосования. Ну а последняя неделя будет, конечно же, использована для взаимных обвинений, для выброса компромата и для последних резонансных заявлений. То есть это традиционная предвыборная тактика, тактика финишного рывка.
На финишной прямой предвыборной кампании ее участники щедро раздают обещания избирателям. Тимошенко уверяет, что после прихода ее к власти украинцам вернут вклады советского Сбербанка. Янукович заявляет, что только его правительство сможет регулярно повышать пенсии и зарплаты. А лидер пропрезидентского блока Юрий Луценко клянется воплотить в жизнь предвыборный лозунг «Богатые поделятся с бедными». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это программа «Время свободы». Продолжим после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
«Свобода. Новости».
Коротко о главных новостях. Президент России Владимир Путин рассматривает предложение по персональному составу правительства. Предложения были представлены премьер-министром Виктором Зубковым на встрече с Путиным в понедельник. Подробности пока неизвестны. Партия «Единая Россия» определила кандидатов в состав первой тройки федерального избирательного списка. По предварительным данным, список возглавит лидер партии, спикер Госдумы Борис Грызлов, министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу и олимпийская чемпионка Светлана Журова. В Нижнем Новгороде число заболевших серозным менингитом достигло 287, большинство заболевших – дети. Академик Евгений Велихов призывает изменить действующие в России законы о государственной тайне. В стране сложилась ситуация, когда реальные секреты защищены плохо, но при этом специалист оказывается в заключении за разглашение научных данных, заявил Велихов на заседании Общественной палаты. В Мьянме военный режим угрожает принять меры в отношении буддийских монахов.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 24 сентября. И вот главные темы второй половины часа. Оппозиционное движение «Другая Россия» проводит конференции, готовит новый марш несогласных. Велико ли политическое влияние этой организации? Франция прощается с мимом Марселем Марсо. В чем особенное значение его творчества для России? Сторонники оппозиции подали заявку правительству Москвы на проведение в городе марша несогласных 7 октября. Инициатором проведения этого марша выступила партия экс-премьера Михаила Касьянова. Имя этого политика часто звучит в залах, где проходят региональные конференции оппозиционной коалиции «Другая Россия», где определяют единого оппозиционного кандидата в президенты от столицы. Сегодня такая региональная конференция проходит в Москве. Вчера она состоялась в Петербурге. Об итогах этих собраний рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Задолго до начала конференции коалиции «Другая Россия» к дому журналистов, где собирались оппозиционеры, вышла группа небрежно одетых пожилых людей. В руках они держали грязные картонки с надписями «Мы за другую Россию», «Мы за Касьянова», «Мы за Каспарова». Компания расположилась напротив здания и начала в мегафон скандировать лозунги в поддержку лидеров оппозиционной коалиции. Вслед за ними через 20 минут свой пятачок перед домом журналистов заняли активисты движения «Молодая гвардия». Молодые люди скандировали «Долой другую Россию, мы за программу Путина». Член Объединенного гражданского фронта Денис Белунов на вопрос «Радио Свобода», что все это значит и подавали ли участники коалиции заявки на митинг или пикет, ответил, что нынешняя конференция предназначена только для членов «Другой России», то есть является закрытой для посторонних лиц. Мы собираемся обсуждать внутренние вопросы. Все, что здесь происходит, к нам никакого отношения не имеет. Тем временем, сквозь плотные ряды охраны, оснащенные рациями, во двор дома журналистов все-таки просочился провокатор. Молодой человек за считанные секунды заблокировал главный вход в здание с помощью велосипедного замка. В дом жюри ножниц по металлу не оказалось, и участники конференции 10 минут пилили замок обычным столовым ножом. Внутри здания толпились делегаты и журналисты, которые тщетно пытались пройти регистрацию. В итоге региональная московская конференция началась с часовым опозданием. Началась она также с проблемы. Мест в одном зале всем делегатам не хватило, и пришлось часть из них пересадить в соседний малый зал. Достаточно быстро удалось выбрать делегатов на участие в федеральном съезде «Другой России». Предварительно он пройдет в конце сентября. И выбрать кандидатов в депутаты Государственной Думы от коалиции. После этого начались внутренние проблемы. Членам «Другой России» предложили определить список кандидатов в президенты от оппозиционных сил. В него вошло аж 10 человек.
Звучало 10 фамилий. Сейчас я их перечислю в порядке поступления. Каспаров, Рыжков, Буковский, Илларионов, Геращенко, Касьянов, Шенин, Явлинский, Зюганов и Гуляев.
Директор общественного центра Андрея Сахарова Юрий Самодуров сразу после объявления предварительного списка попросил слово. Владимир Буковский, чьи интересы я представляю в России, попросил через меня дать самоотвод своей кандидатуре. Начались споры, стоит ли обращать внимание на это заявление. Если да, то самоотвод надо давать в первую очередь Геннадию Зюганову. Он отрицательно отзывался о деятельности коалиции, заявляли большинство членов «Другой России». Такой же самоотвод и по тем же причинам можно дать также Григорию Явлинскому, отвечали другие. Кто-то даже высказался за исключение из списка Михаила Касьянова. Корреспондент «Радио Свобода» так и не смог услышать выступление Гарри Каспарова, который на протяжении всего голосования и выборов смеялся и периодически забывал голосовать. В Санкт-Петербурге подобная конференция прошла гораздо спокойнее, передает Татьяна Вольская.
И Гарри Каспаров, и экс-депутат Петербургского законодательного собрания Сергей Гуляев не раз отмечали, что региональные конференции «Другой России» практически никогда не проходят гладко. Так вышло и на этот раз. Хотя участники мероприятия беспрепятственно прошли в гостиницу гостиницу «Парк Инн» на площади Победы, но очень скоро на площадь пришли и два десятка молодогвардейцев-единороссов, скандировавших лозунги «Нет другой России, нет березовой революции». В списке кандидатов значилось 7 человек. Первым из кандидатов выступил Сергей Гуляев, который уже победил в праймерис, состоявшихся на такой же конференции в Ленинградской области днем раньше. Он призвал к проведению реформы в правоохранительных органах, в судебной системе и в армии. Вторым выступил Гарри Каспаров, говоривший о необходимости формирования в России политической оппозиции и о том, что другая Россия сейчас делает то, что не удалось сделать в 90-е годы демократам. Каспаров победил своего соперника Сергея Гуляева 111 голосами против 76. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Политолог, руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин убежден, что у другой России пока нет шансов на предстоящих выборах главы государства. Удивляет, что нынешняя власть сама своими действиями добавляет популярности оппозиционерам.
Поскольку внесистемная оппозиция стоит на основе неприятия всего того, что делает Кремль, базой для электоральной поддержки или для несистемной поддержки этих общественных движений служит разочарование населения в политике Кремля. Вот это разочарование сейчас характерно для крайне небольшого количества граждан, во всяком случае разочарование, которое они способны демонстрировать в политических проявлениях типа маршей несогласных или аналогичных явлений. Основной ресурс несистемной оппозиции заключается в собственных ошибках Кремля. Чем жестче он действует, чем очевиднее нарушает права мелких партий на самостоятельность существования в политике, тем в потенциале больше накапливается негативизма по отношению к власти. Но для того, чтобы этот негативизм накопился, нужно время. Я думаю, что в ближайшем электоральном цикле у несистемной оппозиции шансов практически нет. Ну, во всяком случае, их точно нет в думской кампании. Не зря лидеры оппозиции отказываются участвовать в этой избирательной кампании, потому что они понимают, что им ничего не удастся. Удивительно то, что при вот очевидной периферийности этой группы политиков, ее так сильно боятся в Кремле. В этом смысле можно говорить о какой-то нерациональной оценке ситуации. Этот вот страх перед призраком оранжевой угрозы, которая совершенно не актуальна в современной России, как раз несистемная оппозиция и придает очков в глазах тех, кто пытается оценивать эту ситуацию более или менее объективно.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Время свободы – это итоговый выпуск программы за понедельник, 24 сентября. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска «Человек дня». Сегодня это испанский режиссер Карлос Саура, лауреат почетного приза Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. А сейчас о другой актуальной теме дня. Франция прощается со скончавшимся в субботу в возрасте 84 лет актером Марселем Марсо. Всемирную известность комику Марсо принес придуманный в первые послевоенные годы персонаж грустного клоуна с выбеленным лицом по имени месье Бип. В 50-е и 60-е годы Марсо возглавлял единственную в ту пору в мире театральную группу мимов. Его спектакли пользовались огромной популярностью в Советском Союзе. Создатель Международной школы пантомимы и Международной школы мелодрамы, Марсо выходил на сцену до 80-летнего возраста. Последние гастроли он провел в 2005 году в Германии. Тогда берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер готовил о Марселе Марсо специальную передачу.
Его называли своим любимым артистом такие разные мастера, как Рудольф Нуриев, Энтони Хопкинс и Майкл Джексон. Марсо – это артистический псевдоним, родился в еврейской семье Шарля и Анны Мангели в Страсбурге, в Эльзасе, где почти все хорошо говорят не только по-французски, но и по-немецки. И так говорит Марсель Марсо. Я полагаю, что энергетический секрет в самой работе, в активной деятельности. Если ты продолжаешь работать, то энергия сохраняется. Но если человек прекращает работать, то сохранять энергию гораздо труднее. Я был таким же ребенком, как все, но уже тогда был восхищенным поклонником Чарли Чаплина. Чаплин был великим мимом нашего времени. Я уверен в этом и говорю, не рискуя погрешить против истины. Конечно, он делал все в кино, но у него была фантастическая душа. Я выкрал у моего отца котелок, сделал усики, раздобыл длинные брюки и становился Чаплиным в 6 лет. У меня была тетя в Эльзасе, которая летом устраивала массовый отдых для детей. Ребятишки приезжали со всей Франции, и я играл им Чаплина, но не только Чаплина. Когда нацисты оккупировали его родной Страсбург, Марселю Марсо было 14 лет. Он вспоминает. Страсбург опустел. Мои родители вместе со мной отправились на юг Франции. Я понимал, что война ужасна, и мы это ощутили на себе. Но в 17 лет я пошел в сопротивление, а после освобождения Парижа я вступил во французскую национальную армию. Мой друг спросил меня, что ты хочешь делать после войны? Я ответил, заниматься пантомимой. Я чувствую, что в пантомиме мое призвание. Великий мим произнес в качестве артиста только одно единственное слово – «нет». Это было в снятом в 70-е годы немом фильме Мела Брукса, вспоминает Марсель Марсо. Мел Брукс звонит мне и говорит, «Марсель, я предлагаю тебе роль в моей картине. Ты должен будешь просто произнести одно слово «нет». Я не хотел сниматься и сказал, это не очень хорошо, моя публика будет разочарована. Я должен для моей публики показать хотя бы малюсенькую пантомиму». Через 2 часа он говорит, «Это будет страшная гроза в Париже, и ты будешь идти против ветра». Я сделал эту пантомиму. Пантомиму против ветра перенял потом и сделал по-своему Майкл Джексон. Он приходил на мои концерты в 70-е годы, а я тогда играл эту пантомиму против ветра, и на него это произвело впечатление. Но он делает все по-своему, включая пантомиму в танец. Он превосходный танцор, может быть, даже великий. Он приглашал меня поставить ему номер, но в тот момент я оказался слишком уставшим, и это не сложилось. Но мы стали друзьями и видимся всегда, когда я приезжаю в Америку. Со своим кумиром Чарли Чаплином Марсо довелось один раз в жизни случайно буквально столкнуться. Это было в 1967 году в парижском аэропорту. Меня сопровождали фотографы из журнала «Пари Матч». Мы идем по аэропорту, и вдруг издалека вижу идущего в нашу сторону Чаплина. Я произнес про себя «Боже мой!» и понял, что я не смогу просто обратиться к нему со словами типа «Господин Чаплин, здравствуйте, я Марсель Марсо». Тут подлетают мои папарацци и говорят, идите навстречу ему, а мы все заснимем. Потрясающий будет снимок для обложки. Я говорю им, стойте на месте. Я не хочу, чтобы Чаплин подумал, что я с его помощью хочу делать себе publicity. Я подошел к нему, и он сразу же сказал мне, «Алло, Марсель Марсо, я рад вас видеть». Это Бог так устроил, подумал я тогда, чтобы Чаплин оказался там же, где и я, в аэропорту. Это он устроил, только не сказал мне заранее, «Сегодня ты встретишься с ним». Я только выдавил из себя «очень рад». И тут мой внутренний голос произнес, «Ты идиот, ты слушаешь слова о своем искусстве, подумай, как ты можешь отблагодарить Чаплина за то влияние, которое он на тебя оказал». И я сказал, «Мистер Чаплин, спасибо». Взял его руку и поцеловал ее. Он не хотел, но я сделал это и увидел слезы в его глазах. Танцору в его искусстве не обязательно быть актером, хорошему музыканту тем более, но мим обязан быть актером. Он должен непосредственно непосредственно воздействовать на публику и задумываться, например, над тем, как и почему люди смеются. Он должен думать о равновесии души, делающем необходимыми паузы в музыке, тишину. Все это надо понимать для того, чтобы научиться делать видимыми душу и мысли. Моя специальность – показывать то, чего нет. Но все есть, даже если возникает из ничего. И очень важна мера. Не слишком. Никакой карикатуры. Если артист карикатурит, это плохо. Прекрасно, когда он обнажает душу. Это и есть пантомима.
У советской интеллигенции Марсель Марсо считался культовой фигурой. Об этом, о причинах и о роли Марселя Марсо в формировании целых поколений артистов русского миманса, я беседовал со знаменитым российским актером и клоуном, создателем труппы «Лицедея» Вячеславом Полуниным.
У меня было много учителей, и Марсо один из них. Потому что Чаплин для меня тоже так же, как когда-то для Марсо, такой же великий мой учитель. Поэтому и Марсо, и Чаплин, и Ингибаров стоят у меня в иконках. А что сказать про Марсо? Конечно, если бы я его не увидел по телевидению когда-то, в мои, наверное, лет 15, я навряд ли бы уехал из деревни в Питер, чтобы увидеть.
А чему вы учились у Марсо? Чем был важен именно Марсо профессионально?
Тут, наверное, даже это слово «профессионально» не совсем точное. Он открыл мир тишины, что выяснилось, что не только слово дает возможность людям понимать друг друга, но и тишина, и молчание, и мимика, пластика, и жест, и поза, сколько же силы могут передать впечатление человеческих эмоций и желаний. И поэтому для меня это было фантастическим просто уроком, что человек мог 2 часа на сцене ничего не говорить и все высказать о том, что он думает.
Вы произнесли имя Ингибарова. Мне показалось почему-то, что Ингибаров был очень похож на Марсо. Не только потому, что он выбелял себе лицо, как Марсо, но и по манере движения и всего остального. Я ошибаюсь или нет?
Ну, Ингибаров, наверное, был один из первых, кто на русской земле то, что Марсо преподнес, нашел новую возможность, ну, не знаю, воплотить в театре. Он замечательный. У него был спектакль, назывался «Звездный дождь», где он 2 часа молчал, и просто великолепные миниатюры поэтические. Вообще он был поэт, так же, как и Марсо, так же и Ингибаров.
Бим был грустным клоуном, грустным мимом таким. Это обязательно для вот вашей работы?
Был грустный, не совсем точно, наверное. Он был трагикомичный. У него были миниатюры, которые полностью смешные, а были трагические миниатюры, такие как маска или какой еще клетка и так далее. То есть у него были трагические пантомимы и комические одновременно.
Говорят о том, что Марсо принадлежит какой-то особая заслуга в открытии искусства миманса для России. И что он каким-то был особым культурным явлением для Советского Союза 60-х, 70-х годов. Вы согласитесь с этим?
Огромная сила, что ли, провокация для русской театральной культуры. Потому что все то, что, конечно, принес Марсо, у нас в 20-х годах было очень мощно. 10-е, 20-е годы, когда был Мирхольд, Таиров, Вахтангов и другие, они культуру пантомимы очень развивали оригинальным способом, не западным. Но потом, когда сталинская эпоха прикрыла все эти духовные поиски, мы все это потеряли, и Марсо нам вернул то, что мы имели до этого. И так мощно, что ни один не устоял. Те, кто любили искусство театра в поэтическом уровне, они, конечно же, сразу обратились к возможностям, кто открыл Марсо.
Ушел Марсо, ушла какая-то эпоха, как всегда говорят, когда уходят такие великие актеры. Есть какой-то молодое поколение мимов, то моложе вас, те, кто идут за вами?
Ну, во-первых, наверное, уже то, что сделал Марсо впрямую, сегодня никого не интересует. Оно слишком стильно и слишком эстетско и самоупоенно. Где-то в 80-е годы это рухнула вся эстетика. Мюзик-холл превратился в рок-н-ролл. И поэтому после этого открытие Марсо, оно передвинулось в уровень, что ли, физического театра, визуального театра, театра клоуна, уличный театр и так далее. То есть теперь уже трудно уловить прямые последствия Марсо. Ну, конечно, все, кто его любит, все, кто сегодня является такими лидерами визуального театра, обязательно его ученики.
А вы не работаете совсем так, как Марсо? Вам не близка та манера работы, которую он проповедовал?
Первые 10 лет я просто знал наизусть все его номера и копировал, и мог выступить вообще с полным концертом Марселя Марсо в любом месте. Для меня это была потрясающая школа, идеально точный жест, состояние, движение. Там была просто потрясающая школа. Потом, где-то в 80-х, я открыл что современная публика ищет большего искренности и естества, анархичности, что ли. И поэтому резко свернул куда-то в сторону, хотя никогда не отказываюсь, что один из моих самых великих учителей – это Марсо.
Российский актер-клон Вячеслав Полунин о влиянии творчества Марселя Марсо на его искусство и российскую школу Миманса. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор международной печати. Комментаторы американских газет 24 сентября оживленно обсуждают прибытие в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Иранская проблема станет одной из главных тем обсуждения, предсказывают эксперты. У микрофона моя коллега Ирина Лагунина.
Ахмадинеджад в Америке. Заголовок статьи в американской Washington Times. Ни один лидер со времен Третьего Рейха и Адольфа Гитлера не говорил так открыто о своем желании уничтожить еврейский народ и противостоять мировым демократиям, как президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Газета замечает, что решение не допустить визита Ахмадинеджада к месту терактов 11 сентября по причине безопасности, несомненно, мудрое, поскольку именно иранское правительство финансирует террористические группировки типа Хезболлах и Хамас. Но вот решение допустить выступление иранского лидера в Колумбийском университете, газета резко критикует. Washington Times приводит заявление декана университета, который сказал, что такой же чести удостоился бы и Гитлер. Идея, что в дискуссии по поводу еврейской проблемы и окончательного решения может быть нечто полезное, кажется нам идиотской, пишет коллектив редакторов газеты Washington Times. Но если кто-то все-таки захочет задать нелегкие вопросы иранскому президенту, то почему бы не спросить следующее? Верховный лидер страны, который является вашим советником, не раз говорил о стратегии уничтожить англосаксонскую цивилизацию путем операции самоубийц и с помощью ракет. Это часть послания вашего правительства о мире? Ахмадинеджад – герой арабов. Это уже заголовок в американской «Лос-Анджелес Таймс». Иранский президент Махмуд Ахмадинеджад – популист в куртке на молнии, чьи извитные риторики и противостояние Вашингтону часто представляются в форме карикатуры в западной прессе, перешел национальные и религиозные границы и стал народным героем на Ближнем Востоке, утверждает автор публикации, находящийся сейчас в Каире. Ахмадинеджад особенно привлекателен для людей в Египте, где его сравнивают с президентом Насером, чье видение движения панарабизма в 50-х тоже включало в себя подрыв западного влияния. В умах египтян стремление Ирана расширить свою ядерную программу вопреки санкциям ООН сравнимо с противостоянием между Насером и Великобританией и Францией за Суэцкий канал. Автор отмечает, что это отношение к иранскому президенту похоже на то уважение, которое арабы испытывают к Хезболлах, которая в их глазах выиграла войну с Израилем в прошлом году, и Хамас, которая пришла к власти в Газе. Wall Street Journal публикует комментарий оппозиции Германии по отношению к Ирану. Автор замечает, что на прошлой неделе правительство Германии организовало конференцию о бизнес-возможностях в Иране. В приглашении на конференцию говорилось, что Иран привык к кризисам, но как-то все равно продолжает двигаться вперед. Способности Ирана к развитию, замечает автор, проявляются в значительной мере благодаря самой Германии, которая остается самым крупным торговым партнером этой страны. В прошлом году экспорт Германии в Иран составил 5 миллиардов долларов. И все равно торговые интересы – неполное объяснение. Возможно, слепота Берлина по отношению к Тегерану вызвана неверно истолкованным чувством раскаяния, которое сидит в немецкой нации. Все проблемы должны решаться мирно. Но на самом деле политика Германии противоречит целям самой этой страны, заключает автор. Ослабляя режим санкций, Германия приближает единственную оставшуюся возможность – военный вариант, пишет Wall Street Journal.
Обзор американской печати Ирины Лагуниной. Человек Дня Радио Свободы 24 сентября, испанский кинорежиссер Карлос Саура, ставший лауреатом почетного приза, открывшегося в городе Сан-Себастьян 55-го международного кинофестиваля. Карлосу Сауре 75 лет, он родился в городе Уэска, в артистической семье, кинематографическое образование получил в Мадриде. В кино дебютировал в 58-м году с документальной лентой «Куэнка», одним из первых фильмов в стиле испанского неореализма. Снял около 40 фильмов, среди самых известных работ Сауры, картины «Мятный коктейль», «Эль со льдом», «Сад наслаждений», «Кузина Анхелика», «Выкорми ворона», «Элиза, жизнь моя», «Завязанными глазами». Лауреат самых престижных профессиональных премий и наград на фестивале в Сан-Себастьяне Саура представляет свой новый фильм «Фадо», завершающий трилогию современной городской музыки. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит мадридский корреспондент нашего радио Виктор Черецкий.
Карлос Саура пришел в испанский кинематограф в 50-е годы прошлого столетия. Годы вовсе не лучшие для творчества талантливого художника. художника. Официальная цензура франкизма поощряла примитивные поделки, отвечающие идеологии режима. Дань подобному кинематографу Саура никогда не отдавал. Уже первые его картины затрагивают самые болезненные темы. Последствия для испанцев гражданской войны конца 30-х годов, репрессии тоталитарного режима, пороки и бездуховность современного испанского общества, лишенного свободы и демократии. Делать подобное кино приходилось осторожно, с полунамеками и с юмором, чтобы обойти бдительную цензуру. Так появляются на свет лучшие фильмы раннего Сауры «Охота», «Логово», «Сад прелестей», «Анны и волки». С победой демократии в Испании с начала 80-х годов режиссер обращается к повседневной жизни испанцев и народному искусству. В содружестве с известным танцовщиком Антонио Гадесом он создает два фильма балета «Кровавая свадьба» и «Колдовская любовь». Критики обращают внимание на жанровое разнообразие в творчестве испанского мастера. Саура – прекрасный сценарист и новеллист. Его литературные произведения переведены на 20 языков. Известен он и как фотограф. Он говорит, что всегда очень тщательно работает над своими сценариями, а потом с удовольствием каждый раз наблюдает, как в процессе постановки фильма весь его сценарий рушится. Я педант и вместе с тем любитель импровизации и несовершенства. Он считает, что актеры должны быть немного ненормальными, ведь у нормального человека не может всякий раз происходить раздвоение личности, позволяющее ему полностью вжиться в образ своего героя. Вообще, работа в кино – дело ужасное. Поэтому я в свободное время, чтобы отдохнуть от этого кошмара, посвящаю себя литературе и фотографии, признается испанский режиссер.
О «Человеке дня Радио Свободы» говорил мадридский корреспондент нашего радио Виктор Черецкий. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 24 сентября, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Автор ведущей программы Андрей Шара. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей коллега Дмитрий Волчек, как обычно, по понедельникам, с обзором главных событий минувшего уикенда в области культуры. Среди тем сегодняшнего выпуска программы «Поверх барьеров», продолжение и одной из тем нашей программы – Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продаем оружие Сирии, как мы продаем оружие многим другим
странам. Во втором туре победил Гарри Каспаров, за которого проголосовали 100.
Взорвалась машина с утра. Сел, завел, сдал назад.
Ситуация с безопасностью в Ираке по-прежнему нестабильна.
Пострадали жилые дома и автострады. Затоплены несколько...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».